Тут послание к Филимону, он интересна ситуации, потому что кажется, что Павел сам обратил Филимон к веру, сам ему покрестил. Вот он так сказал в 19 стихе. Павел писал к этому Филимону: «Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен». То есть я тебе спас. Итак, в твоей жизни как-то это я, ну, спас тебя. Итак, я буду платить то, что мне надо, если тот Онесим что-то украл тебе. Ну, знаете что? Ну, что ты и самим собой мне должен. Итак, Павел обратил тот Филимон к веру. Я представляю, что он ему покрестил. Потом, кажется, что целый дом, целой семьей, это Филимон, тоже приняли веру. Потому что второй стих, он приветствовал домашнюю твою церковь.
Значит, второй стих, приветствовал домашнюю твою церковь.
То есть целой семьей приняли крещение. Но у них были одно враг, Онесим, который, кажется, не принял веру. И тот Онесим сбегал от этого Филимон. Кажется, что он что-то украл, потому что Павел сказал в 18 стихе: «А если же он чем обидел тебя или должен, считай это на меня». 19 стих: «Я заплачу», ну, в таком случае. Итак, тот Онесим был раб, он сбегал от этого Филимон и оказался в Риме, потому что Павел тот послание писал из Рима. Итак, он был в тюрьме вместе с Павлом там в Риме. И Павел ему обратил к Иисусу. Видите, 10 стих. Павел сказал, 10 стих: «Прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих». Я понимаю, что Павел обратил Онисим к Иисусу, ему покрестил, даже пока они были там вместе в тюрьме. Итак, интересная ситуация. Две людей, две мужчины там в тюрьме начинали с друг другом говорить. Павел сказал: «Ну, я христианин, я поэтому здесь». И тот Онисим сказал бы: «Ну, я раб, у меня был хозяин, Филимон, я сбегал и оказался здесь в тюрьме». Филимон? Да. «Ой, Филимон, я ему покрестил». Ой-ой-ой, они как-то случайно, совсем случайно встречали там в Риме. Итак, это видимо, что это все от Бога. Это такое совпадение, что не может быть просто чисто случайно. Итак, довольно деликатная ситуация. Кажется, что тот Онисим как-то освобождался. И Павел хотел, чтобы Онисим оставался бы там в Риме, чтобы как-то ему помогать там. Но он сказал: «Нет, тебе надо вернется к этому Филимону, и я пишу письмо, чтобы он как-то тебе воспринял бы». И поэтому вот он писал именно это письмо. Итак, это очень деликатная ситуация, очень странная ситуация. Итак, он мог бы просто сказать: «Ну давай, оставь здесь, мы не будем ничего не сказать этому Филимону, он, наверное, очень далеко из Рима жил, ну ничего, оставь здесь». Но когда какое-то отношение сломался, это, ну, самое легко, это просто ничего об этом делать, не поднять вопросы, а пусть остается как и есть. А Павел понял, что во Христе так и не должно быть. Так не должно быть. И поэтому он сказал: «Нет, давай, я буду вернуть тебе, ты вернешься туда, я пишу письмо». И я понимаю, что он попросил, он имел в виду, что Филимон отпустил бы вообще тот Онисим, чтобы служить Павлу там в Риме. Итак, Павел писал к этому Филимону очень как-то деликатно. И он сказал, что Филимон совсем не плохой, то есть Филимон сам принял веру. Потом, кажется, во второй стих: «Апфия, сестра, возлюбленный, кажется, это его жена, его семьей, все приняли веру. И он сказал, пятый стих, что тот Филимон очень известен на братстве, потому что он оказал столько любви и веры, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым. То есть он вообще неплохой, кажется, поверхность. Но, наверное, у него был какой-то проблем с этим Онисием, потому что зачем раб сбегал бы, когда был какой-то смертный казнь. Если Филимон хотел, он мог бы его убить. Если раб в Римском империи сбегал от хозяина, то у хозяина было бы прав его убить. Итак, что-то случилось. И это, конечно, было бы очень сложно для Филимон воспринять тот Онисим обратно. И Павел как-то сказал, что Филимон, тебе должен это делать. Потому что Бог тебе принял, и тебе надо сейчас принять тот Онисим обратно. Он даже сказал в 17 стихе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. То есть Павел сказал, тот Онисим является мой представитель, и твое отношение к нему является твое отношение и ко мне. То есть, если он отказался бы принять тот брат как брат, то он вообще, Павел сказал, типа он отошел бы из общения с братьями и сестрами. И иногда, мне кажется, у всех есть какой-то человек, который Бог ставил в нашей жизни, как какая-то проверка для нас. Хотя человек жил довольно хорошей жизнью, как кажется, Филимон жил. А если у нас есть какая-то страшная ненависть против какой-то человека в нашей жизни, это является проверкой все другое. То есть, если человек идеально живет, а Бог дает ему какую-то проверку в рамках отношения с кем-то. И, мне кажется, у всех есть, даже по библейским историям, видимо, что Давид имел такую борьбу с этим Саулом. Яков с Эсав. Даже между Петром и Павлом. Между Петром и Иоанном тоже, мне кажется. И в нашей жизни тоже. Это, наверное, с нашим отцом, с нашим сыном, с нашим бывшей супругой, с нашим соседом, с нашим начальником, с нашим какой-то парнем на работе. Кто есть в нашей жизни, который является для нас специальной проверкой? И мне кажется так, что есть. У всех есть кто в нашей жизни, который является как-то от Бога. Это не случайно. Но столько очень сложных ситуаций случилось, чтобы именно тот человек является какой-то огромной проверкой для нас. Это как здесь, с этим Филимоном. Это все не может быть такое совпадение, что Павел покрестил Филимон, и потом он как-то злоупотреблял его раб. Хотя вообще Филимон был довольно хороший человек. Тот раб сбегал от него, оказался в тюрьме в Риме. И вот встречал с Павлом. Павел ему обратил к Иисусу, ему покрестил. Это не случайно. Это такое совпадение не может быть. Это от Бога. И тоже в нашей жизни есть иногда такие совпадения в жизни, которые делаются в нашей жизни так сложно, так интересно. Но это все ведется в том, что наши отношения с этим человеком, какой-то человек, как я сказал, это обычно получается бывшая супруга или супруг. Или кто в жизни? Есть кто в жизни именно вот такой человек, который является для нас проверкой от Бога, который Бог как-то отправил к нам, сделал такой сложной ситуации, чтобы это наше отношение к нему или к ней, это какая-то проверка, можно сказать, весь наш духовный жизнь. Несмотря на то, что в другим области нашей жизни мы, наверное, очень порядочные, как это Филимон. Самое главное, если человек является наш брат во Христе, хотя, наверное, у нас какой-то скептический подход к этому человеку, как понятно, у Филимона было бы и правда. Но правильно, скептический подход, что тот раб сбегал от меня, вроде что-то украл от меня. Все равно, если человек во Христе, нам должны ему принять. Очень сложно делать. Очень сложно это слово сказать. Но на самом деле, Павел настаивал тот Филимон, что так должен делать. И 7 стих. Павел начинал молиться этот Филимон, что ты вообще молодец. 7 стих. Моему умнеисту он сказал большое утешение по любви твоей, потому что тобой, брат, успокоенный сердце святых. Ты молодец, потому что ты, Филимон, успокаивал сердце святых. 20 стих Павел писал ему: так, брат, дай и мне воспользоваться тебе во Господе. Успокой мое сердце в Господе. То есть ты это сделал для других, ты успокаивал сердце святых. Сейчас успокой, пожалуйста, мое сердце. То есть человек, по-моему, Филимон не то поступил к Павлу. Потому что если Павел ему обратил, ему пришлось сделать то, что Павел сказал. А он так и не сделал, и не хотел сделать, кажется. Итак, наверное, получается, что у человека есть довольно хороший образ жизни. В каждом образе своей жизни он довольно хорошо. Но он очень плохо относится ко мне, к тебе. И мы сможем просто судить тот человеку, поскольку он сделал ко мне. Но мудрость, наверное, мы каждое воскресенье молимся Богу за мудрость. Мудрость, наверное, учит, чтобы нам надо смотреть тот человеком как-то в большом масштабе, что он неплохой человек вообще в многом области своей жизни, хотя ко мне он очень плохо относится. Это, по-моему, знак нашей духовности и нашей мудрости, и наше развитие во Христе, и тоже развитие как человек в духовном образе. Если мы сможем так сказать, тот человек, который мой враг, он, кстати, очень много хорошего делает другим людьми, другим областям жизни, только, к сожалению, ко мне он очень плохо относится. Потому что Павел так и чувствовал тот Филимон. Сказал, что молодец, потому что ты успокаиваешь сердце святых. 7 стих, и так давай, 20 стих, успокой мое сердце в Господе. Итак, дальше вот я сказал 19 стих. Павел сказал: ну хорошо, я заплачу, но не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Наш Спаситель, в конце концов, является Иисусом. Это понятно. Но поскольку мы будем обратить человеку к Иисусу, мы тоже в этом плане являемся Его или Ее Спасителем. До такой степени, что мы сможем и то же самое сказать, несмотря на то, что ты и самим собою мне должен. И это ободрение для нас, что, по крайней мере, если я могу хоть один человек обратить к Иисусу, я спас тот человек. И это чудесно. И мы все мучимся о том, что у меня значения в этом жизни нет. На этом свете у меня места для себя нету. Что я сделаю? Это просто существование. Хоть у человека есть работа, хоть нет. Кажется, как-то, что я сделаю в жизни? Что я творил, в конце концов, в моем жизни? А если мы сможем хоть один человек обратить к Иисусу, в том, чтобы тот человек жил бы вечно, во веки, веки, веки веков, мы дали тот человеку вечной жизни. Человек шел, скажем, мимо по улице, ничего не зная, не имея никакой веры, никакой надежды в жизни, и мы дали ему тот надежду вечно жить. Мы на самом деле что-то творил в жизни, мы что-то сделали в жизни. Я тоже люблю 22-й, потому что Павел планировал навестить тот Филимон. Хотя Павел на том время находился в тюрьме. Но он писал 22 стих. «А в месте приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». А знаете, что Павел в том время сидел там в Риме в тюрьме. И он оттуда писал. Он так уверен, что его молитвы ответили были бы, что он сказал: «Давай, Филимон, приготовь для меня помещение». То есть, ну, место жительства. «Я хочу жить у вас». На английском Библии написано: «Приготовь для меня комната». Ну, комната, но на русском почему-то помещение написано. То есть, приготовь мне где спать, спальни, точнее. Комнаты, спальни. «Ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». То есть он молился, не только думая, наверное, получится, наверное, нет. Он так уверен был, что вроде будет. Он сказал, он писал из тюрьмы, сказал: «Ну, приготовь, пожалуйста, для меня спальню, потому что мне это нужно. Потому что я буду у вас жить немножко, переночевать буду у вас. Потому что по молитвам вашим я буду дарован вам». Итак, Иисус сказал, что когда молимся, нам надо представить, что то, что мы просим, у нас уже есть. И это очень сложно. То есть молитва — это не просто какое-то, ну, пара слов, которые мы говорим быстро: «Господи, мне помоги, пожалуйста». Нам надо размышлять именно о том, что мы хотим. И если помолимся, как он, конечно, там в тюрьме помолился, чтобы, ну, для освобождения, нам надо представить, как было бы, если я получу это. Допустим, мы молимся за, допустим, встречу с нашим вот семьей. Мы молимся для здоровья, для работы. Ну, хорошо. Представляем, как было бы. Допустим, человек больной, допустим, молится Богу: «Дай мне, пожалуйста, здоровье». Ну, хорошо. Представляйте, как ты будешь тогда ходить по улицам? Что ты будешь делать? Как ты будешь использовать то здоровье, если Бог дал бы? Ну, ты молишься, например, за работу. Ну, хорошо. Значит, допустим, я буду сесть тогда на трамвай, допустим, 8:15 каждый утром, я домой буду, наверное, после 7. Надо представить, как было бы, чем быстренько: «Ой, Господи, дай мне, помоги мне в этом, в этом, в этом». Надо более конкретно верить. Если у нас конкретная вера есть, то мы сможем пробовать конкретно представить, как было бы. Я думаю, это чудесный там пример. «Приготовь для меня комната, спальня. Ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Если молимся Богу, допустим, для освобождения от табака, алкоголя, ну хорошо, сколько лишней копейки у тебя будет в твоем кармане из-за этого? Что ты будешь тратить на этом? Ты будешь шоколад, наверное, покупать? Что будешь делать? То есть надо конкретно представить, как было бы, если наши молитвы отвечат. Чем просто просим, думаю, ну, я не знаю, получается или нет. Ладно, я просто эти слова скажу, как формальность. Нет, это конкретно пример, как надо верить в молитве. Итак, сейчас будем преломление хлеба сделать. И давайте прочитаем 1 Коринфянам, 11 глава. 23 по 29. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, во которой предан был, взял хлеб и, возблагодарив,
преломил и сказал: «Примите, едите, все есть тело мое за вас пломимое, все творите в мое воспоминание». Там же и чаще после вечери сказал: «Все чаще есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить в мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чаще сил, смерть Господню воспещаете, доколе он придет». Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей.
Итак, тот хлеб является символом тела нашего Господа Иисуса для нас ломимое. Кто хочет молиться за хлеб Ирович?
Господи наш Бог, Творец всего сущего, благодарим Тебя за день сегодняшний, благодарим Тебя за то, что дал мне возможность собраться и читать Слово Твое. Благодарим Тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа, Спасителя нашего, пролившего кровь, распятого на кресте, пролившего кровь во искушение, да, во спасение наше, как символ тела Твоего. Мы сегодня преломляем хлеб. Благослови, Господи, за святицами Твоего реки и укола. Аминь.
Спасибо.